Здравствуйте, уважаемые телезрители. «Союз Онлайн» продолжает работу в прямом эфире. Меня зовут Надежда Калинина. Вторую половину дня мы проведем вместе. В эти 15 минут я предлагаю вам познакомиться поближе с работой гончаров. История этого промысла уходит своими корнями в глубокую древность. Еще в Ветхом Завете встречаются упоминания о представителях этой профессии. Но и сейчас это мастерство очень востребовано. Так, при монастырях нередко создаются мастерские для производства различных изделий из глины. Разговор об искусстве керамики, о гончарной мастерской Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, а также об одном важном событии. Впрочем, это сюрприз, продолжит моя коллега из Санкт-Петербурга Анастасия Лобода. Настя, здравствуй.
Здравствуй, Надежда. Добрый день, дорогие братья и сестры. Сейчас мы находимся в гончарной мастерской Александра Невской лавры. И свой эфир мы начнем музыкально. И после этого пообщаемся с руководителем мастерской, с Сергеем Мельниковым. Сергей, пожалуйста.
Здравствуйте, Настя. Маленький пример обычной русской народной игрушки, которая всегда поднимала настроение, развивала у детей мелкую моторику, что хорошо отражается на вообще развитии мозга в результате, особенно у малышей. И на какое-то время властвовала над ребенком в позитивном плане, потому что он был под властью этого предмета. Надо было и мелодию создать, и как-то своим дыханием оперировать правильно, для того, чтобы создать правильные звуки. Например, вот такой петушок. Таких делали в деревне Хлуднево, это в Калужской области. Это русская игрушка, звук у нее вот такой.
Да, вот многие телезрители, которые посещают Александра Невскую обитель, наверное, узнали вот этот звук, потому что вы встречаете по воскресеньям, да, прямо у врат.
Да. Нас уже стали считать такой негласной достопримечательностью лавры, отчасти небольшой, потому что у нас объект маленький, мы, поскольку лепим сами, все рабочее время недели у нас уходит в основном на создание. Вот это хорошо, мы сами это делаем рукотворно. А вот именно выходной день, суббота, воскресенье, они как бы в церкви они считаются праздничными днями, естественно, воскресенье. Вот тогда, вот благословил нас Владыка, мы можем нашу продукцию предлагать прихожанам и гостям лавры. Вот стараемся, чтобы она всегда была у нас представлена в широком ассортименте, поскольку хочу заметить, что русская глиняная игрушка в мире считается самая красивая, ввиду своей особой декоративности, разнообразности, разноплановости. Ну, мы в нашем мастерской делаем около 20 видов ее. Ну, самые знаменитые, характерные игрушки, которые обо всех, в основном многие знают их, это дымковская, как известно, игрушечка, филимоновская, хлудневская, вот сейчас вот было продемонстрировано, Истябашева, это пенза, пензенская, вятская это дымка, вот она, ее, наверное, все сразу могут узнать, она такими расписана характерными
узорами,
круглыми, да, шариками, всевозможными точками. Точечная такая вот роспись. Вот. Ну, собственно, да. Ну, а если, например, роспись сама по себе красивая, а игрушки такой не было. Вот здесь мы уже развиваем эту тему, не даем ее умереть, и берем за основу, например, мизенскую роспись. Это такая есть у нас в Архангельской области речка Мизень, там деревня Мизень на ней стоит. И вот эта местность, она славится своими художниками, которые в основном расписывали деревянные изделия. Край холодный, с глиной работать тяжело, она требует воды. Ну, как бы присутствие воды для пластичности. Естественно, что особо с водой не поработаешь на морозе, поэтому они резали очень красивые деревянные, например, прялки, да, или на какие-то разделочные доски, шкатулки, коробки, и придумали и разработали под эти предметы свою роспись. Вот, потому что если мы возьмем 19 век, его концовку там, или середину, то в России очень лаковые вот, всевозможные предметы из дерева, они были очень, так сказать, распространены. Почитайте, там, например, Мельникова-Печерского, того же самого, там описано очень хорошо в лесах и на горах, там очень показан как раз промысел.
Да, покажите же эту роспись.
А роспись вот, да, вот она такая, так сказать, на серо-розовом фоне, всевозможные радуги, тюльпаны, цветы.
И то есть вы ее адаптировали на глину?
Да, также мы поступили из Городецкой, которая тоже как бы вот как таковой ее нет, она тоже деревянная. Мы тоже ее нанесли. Таким образом, у нас пошло развитие вот этой темы собой, игрушечной, как бы.
Да, вы имеете в виду ту самую городецкую, которая на ложках?
Да, нижегородская, которая Нижний Новгород. Там-то вообще, конечно, как бы считается одна из, как центр такого именно декоративного искусства по части орнаментов всевозможных. Если вы туда поедете, то там вы увидите, прямо даже у них наличники всякие вот на окнах, они очень такие кружевные, ажурные, красивые. Ну, роспись, вот именно сама живопись, она тоже очень показательная, такая яркая, характерная. Ну, сами посмотрите. Вот.
Да, роспись. Это интересно. Сергей, и вот вы уже сколько, не один десяток лет здесь на базе?
Один,
да?
Полтора.
Полтора.
Десятка лет.
Да, 15 лет, и 15. Вы уже имеете вот такую возможность с детьми делиться своим опытом.
Да, знаете, как, Настя, получилось? Дело в том, что я считаю, что лет мне уже немало. За 40, там, с копейками. Вот. А что-то такого вот глобального, ну, как-то вот не случилось сделать. Но поскольку у нас храм, и к прихожанам относятся не только взрослые люди, но и дети, вот, то ребенок, ему все равно нужно какое-то вот такое вот, нотка какого-то такого радости, веселья какого-то. Я считаю, что это уместно. У ребенка остается очень хороший отпечаток, когда он с родителями. Все-таки служба, она предполагает какую-то аскезу. Вот. Ребенку не каждому легко выдержать вот сразу. А когда он прошел туда, так, приятно ему, обратно вышел, тоже вот радостно. И потом оно все адаптировано все-таки на крестьянское, да, искусство христианское, искусство. Вот, то закладываются какие-то вот правильные вектора в голове, потом, так сказать, он это принимает внутренне гораздо все, правильнее, проще.
Да, но это тоже как образ создается такой в голове. И я хочу спросить о мастер-классах, когда непосредственно дети сами с родителями приходят и имеют дело с глиной, вот с этим интересным материалом.
Я по опыту могу сказать, что взрослым не менее интересно, чем детям. Потому что они, как правило, спрашивают меня, а вот можно еще и мы тоже, как бы нам, вот бы я бы там бы поучаствовал, сейчас бы вместо, да, или как бы тоже. То есть это говорит о чем? О том, что все-таки существует, видимо, какой-то дефицит у людей. А знаете чего сейчас в наш вот этот век цифровой? Тактильных действий элементарно, прикосновений, какой-то вот простой такой вот моторикообразной какой-то вот активности.
Да просто творчество, что-то взять и создать, а не просто купить в магазине.
Конечно, тем более, что материал-то вообще сакральный. Глина, да, человек создан из нее был, да, Адам, красная глина, это перевод с арамейского языка.
Да, Сергей, и вот у вас есть здесь одно изделие, да, которое еще не до конца закончено.
Это как раз из красной глины, да. Она бывает всех цветов, да. Таких пастельных земных, а это именно из красной, и она еще не прошла печь. То есть мы можем сейчас увидеть такой предмет искусства именно в первозданном состоянии, в девственном, который еще не прошел даже вот этот очистительный огонь, так сказать, который, так сказать, у нас превратит изделие придаст ему законченный, так сказать.
Да, да. Сергей, давайте поговорим об этом, ведь именно это изделие стало причиной того, что сегодня мы пришли к вам в гости сюда, в мастерскую. Ну, пожалуйста, да. Расскажите о нем, такое красивое, для чего оно, и, пожалуйста, все о нем.
Вообще, исторически эта штука называлась квасником или холодильником. Предназначение у нее было хранение всевозможных жидкостей в холодном, прохладном состоянии. Почему? Потому что любая, если мы возьмем горлачек любой, да, или какой-то вот такой простой кувшин глиняный, у него какая функциональная задача? Он, поскольку керамика такая, не покрытая никакими глазурями, она очень хорошо притягивает всякий холодный воздух и сквозняки. Если мы даже в жару нальем воду обыкновенную, приложим ладонь, мы почувствуем холодную, прохладную поверхность. Потому что происходит циркуляция воздуха. Кувшин дышит. И вместе с ним дышит содержимое. Но когда есть, в данном случае в кваснике еще есть отверстие, вот бытовой квасник обыкновенный, просто утилитарный, уже, правда, готовый. Сквозное такое отверстие, но дополнительно создает вот эти потоки воздушные, которые усиливают еще вот это охлаждение. Вот. Но здесь другая задача немножко, художественная была у меня. Сам по себе любой сосуд – это источник. Да, это некий источник, который, понятно, да, что какое значение, какой символ у источника. Это питать, напитывать какой-то вот. Мы сами источники, в каждом из нас по 60-70% воды есть.
Да, Сергей, да. Можно я вас немного перебью и покажу вот этот бытовой квасник, да, чтобы было понятно.
Это обыкновенный, это уже готовый, это который с глазурью как раз. То есть он покрыт уже конкретно глазурью, и это просто декоративная такая вот штуковина, можно сказать, утилитарно-бытовая. Но, правда, сейчас уже историческая, потому что не пользуются ими. Раньше это было вполне вполне себе, значит, такой, да, пол-литра, такой небольшой, это вот гораздо побольше. А здесь все то же самое, как бы за основу взята эта форма, но она насыщена уже некой символикой и некой идеей творческой, потому что поскольку глиноматериал очень хорошо позволяющий человеку, художнику воплощать свою энергию творческую, то всегда через творчество хочется донести какую-то информацию.
Да, здесь мы видим еще в процессе работы, да, вот это изделие. То есть глина просто, которая вот у нас, да, под ногами, вы ее взяли и вот создали вот такую красоту, вот это вот, да, произведение искусства.
Да, 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 да. Здесь что можно сказать об этом? Это символ. Вот какая тут символика? Здесь есть. Для того, чтобы отличать обыкновенный утилитарный такой вот предмет от вот такого вот с некой информацией, крышка превращена в купол церкви. Здесь мы видим крест. Здесь 12 вот таких изогнутых линий, как бы символизируют нам, допустим, апостолов и сам Христос. То есть церковь. Церковь, она развивается, она несет какую-то идею. Допустим, это какой-то вот храм или монастырь. У монастыря есть его руководитель, какой-нибудь наместник. Вот он, этот наместник, здесь показан образ человека, который что-то делает, он движется постоянно как-то, он управляет этим движением. Вот. К монашескому образу как бы нас приводят вот эти волосы его длинные. Вот. А то, что это все такое народное, как бы историческое, тут вот он в такой народной рубашке показан, как бы вышивка здесь. Вот. Конь, которого здесь вот как бы в центре вот этого, он как бы декоративная как бы часть, но и в то же время это как бы смысл его в том, что показана энергия этого движения, этого какого-то вот развития. А тематика вся, она растительная, полевая, такая вот обыкновенная народная. Тут васильки, подсолнух, ромашки, все это тоже очень такие светлые образы цветочные, тоже имеют свои значения.
Да, да, Сергей, спасибо. Я знаю, что вот это изделие будет подарено с любовью, да, и благодарностью уже в эту пятницу в связи с очень интересной датой. Вот расскажите про это.
Да, да, да. 27 числа, насколько мне не изменяет память, у нашего владыки Назария, да, епископа Кронштадтского, будет юбилей, 65 лет. А также 15 лет, как мы уже сотрудничаем, и он нас всячески поддерживает. Ну, в плане того, что вот мы производим вот такие вот народные все, и работаем вообще с нашим подрастающим поколением, с детьми, с детками. Да, вот совместно, мы совместно. Вот, а поскольку я знаю, что отец Назарий, он владыка Назарий, что он в прошлом агроном, у него образование такое связанное с природой, тоже с возможными растениями.
Да-да, это об этом говорит вот вся красота, что летом, что осенью, да, насколько да, красиво да, в лавре, вот, разнообразные
видимо,
цветы.
Человек, у него в сознании, постоянно в сердце это лежит. И ну, захотелось сделать какую-то такую творческую вещь, которая могла бы, ну, как-то вот какой-то такой теплотой отозваться в сердце у человека, как бы, ну, в принципе, у которого очень много забот. Вот, очень хорошо, что он был в прошлом связан с растениями, с этим возделыванием, потому что вот такое вот насыщение цветами, растительностью, оно придает какую-то такую вот глубину, что ли, такую сакральную, какую-то дополнительную именно к самому монастырю и самой вот этой теме, всем темам, которые культивируются в церкви, в храме.
Да. И какие цветы вы здесь изобразили, пожалуйста,
васильки,
расскажите.
Васильки – это поле, подсолнух – это солнце, то есть вот оно сияет сверху. Вот. Ромашка, ну не знаю, что она обозначает, лекарственная, что она просто красивая.
Ну, наверное, простоту.
Простоту, наверное. Конь перескакивает через травку, это будет зеленым таким, то есть как бы надо постоянно через что-то перескакивать, потому что чтобы даже воссоздать храм, да, его надо было отреставрировать, кучу всяких энергии, это постоянно вот эти вот скачки, они нужны были, ну вот здесь тоже показано.
Да, и до сих пор происходит восстановление, не так давно открылся новый храм в честь святого князя Федора Новгородского, то есть сейчас у владыки Назария также продолжается это движение.
Конечно, много забот, безусловно, да. Ну что ж, назвался груздем, полезай в короб.
Да, и вернемся к вашей работе. Она сейчас еще вот на какой-то стадии. Расскажите про нее, что будет дальше.
Ну, наполовинчатая да. такая стадия, можно сказать. Даст Бог, все это благополучно у нас обожжется. Ведь это как бы у нас самая ответственная сейчас такая стадия, когда керамика должна перед погружением в печь, в огонь, должна произойти очень хорошая качественная сушка. Если где-то будет останется влага, она от резкой температуры начнет резко испаряться, может разрушить изделие. Поэтому оно будет очень долго сушиться, часов 5 или 6 в печи. И только после этого включится в режим уже активный, когда камера, где он будет находиться, температура в этой камере достигнет 1000 градусов через посещение 10 часов, как правило, это бывает.
Да, и в конце это будет изделие уже цветное, правильно?
Да, да, это все, я постараюсь это все расписать такими вот естественными цветами, ну, кому что соответствует. Серединка черная, допустим, это желтая, там синенькие васильки, там зеленая трава. Вот и основной такой самый, как сказать, вот Рембрандт называл это цвет жизни, в основном использовал его, не использовал никаких зеленых, кобальтовых цветов, у него были красные такие вот, коричневые такие вот оттенки, землистые, и он говорил, что это вот оттенки жизненные. Вот основной такая вот базовый цвет, вот на котором цветы, он будет у нас вот такой коричневый, вот как на вот этих других кувшинах, которые сзади.
Спасибо, Сергей. Дорогие братья и сестры, а мы, съемочная группа Санкт-Петербурга, с вами ненадолго прощаемся. Анастасия Лобода и Сергей Пономарев. Спасибо, что вы были с нами.